Люди с семьями едут на Рождество к родным и знакомым. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Узбекистане, по официальным предварительным данным, на президентских выборах в воскресенье победил нынешний глава государства Ислам Каримов. Он набрал более 88% голосов. Остальные кандидаты, три малоизвестных политика, получили около 3% голосов каждый. Явка избирателей превысила 90%. Ислам Каримов находится у власти уже 18 лет. Уважаемые слушатели, с 1 января 2008 года программа передач «Радио Свобода» будет несколько изменена. Следите, пожалуйста, за нашими анонсами. Новое расписание программ вы можете найти также на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Приговор бывшему мэру Владивостока. Новые задержания активистов российской оппозиции. Британцы подводят итоги так называемого этического шопинга накануне Рождества. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, этот час нашей программы начнет петербургская архитектурная городская тема, которая, впрочем, стала причиной новых оживленных споров экспертов, общественной дискуссии, которая выходит, собственно говоря, за рамки архитектуры и обсуждения городских ландшафтов. В Санкт-Петербурге представлены два варианта реконструкции знаменитого Апраксина двора. Оба проекта принадлежат британским архитекторам Норману Фостеру и Крису Уилкинсону. Специалисты говорят, что проект Фостера не противоречит историческому ландшафту городского центра, а вот проект Уилкинсона выглядит вполне футуристически. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Архитектурные концепции участников конкурса на реконструкцию старейшего рынка Петербурга Апраксина двора выставлены в зале инвестиционных проектов на площади Островского. Английский архитектор Норман Фостер уже выиграл один архитектурный конкурс в Петербурге на реконструкцию Новой Голландии и вот теперь явил миру свой новый проект, акцент в котором сделан на подземные галереи и низкие пространства. Он предлагает мощное логистическое развитие всей территории Апраксина двора, которая свяжет его подземными тоннелями со станциями метро «Сенная площадь» и «Гостиный двор», так что добраться до него можно будет за 5 минут. Вместо многочисленных корпусов, которые занимают территорию Опрашки сегодня, взору предстает огромная яблочная площадь в виде амфитеатра. Летом там будет концертная площадка, зимой – каток. Кроме размещения 168 тысяч квадратных метров торговых площадей, проект Нормана Фостера предполагает строительство детского музея, театра, выставочного комплекса и гостиницы. А вот соперник Фостера, его соотечественник Крис Уилкинсон, не собирается столь радикально переустраивать внутреннее пространство Опрашки, зато предлагает накрыть его неким воздушным облаком из стеклянных снежинок. Причем эта крыша протянется не только над пешеходной зоной комплекса от Садовой улицы до набережной Фонтанки, но и над самой Фонтанкой. Это должен быть высокий навесной мост из стеклянных трубок, очень легкий, подвешенный на стальных прутьях. Кроме этой футуристической конструкции, Уилкинсон предполагает возвести около 90 тысяч квадратных метров офисных помещений, 95 тысяч квадратных метров торговых площадей, а также музеи, театры и отель на 300 номеров. Именно этот проект привел в недоумение директора Фонда спасения Петербурга Александра Марголиса.
Давайте вспомним историю с куполом новой оперы, первого, который уже вас и упрощает, не знаю до чего. Так что сама по себе вот такая конструкция, она выглядит, на мой взгляд, просто цитата из классической бумажной архитектуры и плохо связана с действительностью. Но даже если они что-нибудь такое гениальное придумали с этими тросами и так далее, это, естественно, абсолютно неприемлемо в этой части исторического центра. В двух шагах от улицы Зодчего Рости и набережный Фонтан. Это элемент, который взрывает и просто как курочек центр. Здесь, конечно, надо искать более деликатные решения, хотя я вовсе не сторонник имитации классической архитектуры во всех случаях жизни. Но то, что я пока слышал, видел, вызывает ужас.
Для осуществления проекта Уилкинсона потребуется снести здание Ленэсдата на набережной Фонтанки. Но об этом неуклюжем творении времен застоя никто не жалеет. Жалеют саму набережную.
Какой мост перекрытия рядом с Чернышевым мостом? Это один из лучших классических вид Петербурга. Перспектива на голубые купола стройка Измайловского собора с этим ритмом мостов, убийство этой перспективы, этого ансамбля, равносильно, я не знаю, вторжение на центральные площади Петербурга.
Кроме того, Александра Марголиса пугает, когда классики европейского хай-тека берутся за разработку проектов для центра Петербурга.
Особенно английские. Но вы знаете, как беспощадно они расправились с собственной столицей. Я считаю, что наших студентов надо вывозить в Лондон и показывать мосты Ватерлоо, допустим, как не надо работать в историческом городе.
А вот Евгения Герасимова, главу архитектурной мастерской Евгения Герасимов и партнеры, английские архитекторы-модернисты не пугают.
А почему нет? Профессиональные люди, в жизни бывает все. Если это уместно, если это талантливо.
К сохранению рядовой застройки центра Евгений Герасимов относится гораздо спокойнее, чем многие сторонники неприкосновенности старого города.
Если бы наши предки сохраняли все, город был бы сейчас деревянным на каменных подвалах, как в начале 19 века. Что-то нужно сохранить, а что-то не нужно. У нас есть удачи, есть неудачи, как везде. Удачу я отношу, например, Казанскую 5. Я считаю, что это большая удача.
Центр Петербурга нужно оставить в покое, считает председатель Совета по охране архитектурного наследия в Союзе архитекторов Дмитрий Бутырин.
Пора уже прекратить это уничтожение центра. Площадь центра всего каких-то 3% от площади города. Это то, чем мы сегодня можем еще как-то гордиться. Хотя идет просто уничтожение центра, мы убиваем курицу, которая несет золотые яйца.
Проект «Победитель» будет объявлен 25 января 2008 года. В реконструкцию предполагается вложить 10 миллиардов рублей, но потенциальные инвесторы уже заявили, что готовы потратить на опрашку гораздо больше. Реконструкция должна быть закончена через 5 лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, наши постоянные рубрики, авторские колонки, публицистику, новости, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Для тех же, кто слушает Радио Свобода более традиционным образом, и не только, и для тех, кто слушает через интернет, еще одно объявление: в 10 вечера по Москве сегодня в эфире нашего радио программа «Время политики». Одна из главных тем – роспуск законодательных собраний в нескольких российских регионах, в Амурской, Ивановской областях и роспуск народного хурала Калмыкии. Ведет программу Михаил Соколов. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 18:15, и на очереди сводка.
Радио «Свобода», новости.
Из 9 задержанных сегодня участников акции протеста у отеля «Мариотт» в Москве 1 отпущен. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. В Москве погиб главный специалист Внешторгбанка Александр Фунин. На Камчатке прокуратура и антимонопольная служба выясняют причины дефицита бензина и резкого повышения цен. В Москве арестованы 6 человек, подозреваемых в нападении на жителей Дагестана в июне этого года. Генпрокуратура Грузии заявила о раскрытии заговора с целью свержения власти в стране. В египетском городе Александрия рухнул 12-этажный жилой дом. Обнаружены тела 5 погибших. Итак, нашу программу сейчас продолжит обзор свежих американских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Толь, с которым мы 2 часа назад обсуждали свежие публикации в последних предрождественских европейских газетах. Вот и начнем с свято-рождественской, святочно-рождественской темы. Владимир, еще раз здравствуйте. Что пишут?
Добрый день. Ну, к рождественским сюжетам обязательно относится тема связанная с метеорологическими несчастьями, с бурями, непогодой, там, настигающих странников, спешащих отметить Рождество.
Ночь накануне Рождества.
Да. И сегодня непогоды в Соединенных Штатах хватает. От северо-запада до Техаса, всюду, как сообщает USA Today, гололед на дорогах, повсеместно задерживаются авиарейсы, особенно с восточного побережья. Международный аэропорт в Чикаго отменил в воскресенье 300 авиарейсов, сообщает New York Times. Газета предупреждает, что сегодня автопутешественники должны быть особенно осторожны. Приводятся устрашающие примеры. По меньшей мере 3 человека из-за бури погибло в ДТП в штате Миннесота, 3 в Вайоминге, 3 в Висконсине и по одному человеку в Техасе и в Канзасе. Даже New York Times описывает цепное столкновение более 50 автомобилей и нескольких тракторов с прицепами буровых установок на 40-й дороге в Техасе, где в больнице сразу оказалось 16 человек. А вот другой рождественский разворот. Вчера и сегодня в пути оказалось довольно много взрослых с маленькими детьми, одетыми не по погоде. И газеты описывают, как вот чужие другие водители открывают свои собственные рождественские подарки, чтобы обеспечить теплой одеждой вот этих крошек, оказавшихся в пути.
Действительно, безобразие. Надо следить за тем, как одеты дети. Сами родители, небось, были одеты теплее. Давайте перейдем от этих не очень, надо сказать, веселых рождественских, святочно-рождественских тем к другим. О чем еще пишут газеты?
Ну, о разном вообще. Вот уже упомянутый New York Times приводит, например, информацию о том, что миллиарды долларов американской помощи Пакистана, предназначавшиеся на подготовку пакистанских вооруженных сил для борьбы с терроризмом, использовались отнюдь не для военных целей. Washington Post пишет, как негативно влияет слабость доллара на мировой рынок туризма. Есть и традиционные для этой поры итоговые, так сказать, публикации. К примеру, в той же Washington Post статья «Бушевская ось зла 6 лет спустя». Цитата оттуда. «После терактов 11 сентября Буш провозгласил Иран, Ирак и Северную Корею осью зла и объявил обезвреживание этих хулиганских режимов самой насущной задачей национальной безопасности США. 6 лет спустя, когда у его администрации остается все меньше времени, с наследием Буша все ясно. Из 3 задач решена одна. Вопреки распространенному нынче мнению, Буш добьется успеха в Ираке, провалится в Иране и в ничью завершит спор с Северной Кореей». Так пишет Washington Post. Ну и, конечно, много продолжает писать о Путине, человеке года по версии «Тайма».
Что же пишут? Ну, я понимаю, что продолжают обсуждать это решение. Да?
Ну, например, вот автор статьи в Christian Science Monitor недоумевает, почему Путин, почему не лидер российской оппозиции Каспаров, вынужденный отказаться от участия в президентских выборах из-за давления со стороны государства. Почему не бирманские монахи, которых заставили избиениями замолчать? Ведь стоять за свободу гораздо труднее, чем подавлять ее, пишет Christian Science Monitor. Ну и Washington Post тоже считает, что «Тайм» присоединился к числу поклонников стальной уверенной мощи Путина. А Каспаров, который пишет на ту же тему в Wall Street Journal сегодня, пишет, что путинский режим увел Россию от хрупкой демократии и привел ее к эффективному мафиозному государству.
Но те, кто ругает «Тайм», как-то забывают, что «Тайм» выбирает человека года не исключительно на основании позитивных результатов, а на основании, так сказать, нейтральных с точки зрения любых, кроме журналистской, насколько я понимаю. Поэтому это несколько такие разговоры действительно для американских журналистов не очень в адрес их коллег корректные. Ну, оставим на их совести, тем более Рождество на носу по григорианскому календарю. Спасибо, Владимир. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Владимир Тольц. Мы возвращаемся к российским темам. Во Владивостоке оглашен приговор бывшему мэру города Владимиру Николаеву. Суд признал его виновным в злоупотреблении должностным положением и приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно. Эксперты называют дело Николаева показательным и говорят о том, что эпоха мэров как самостоятельных политических фигур давно закончилась. Рассказывает наш корреспондент Сергей Соколов.
Опальный мэр Владивостока находился в СИЗО 10 месяцев. Он признан виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Судебная тяжба тянулась бы и дальше, но на прошлой неделе Владимир Николаев признал свою вину по всем пунктам обвинения, предъявленными следствием, и заявил, что готов принять наказание суда, если оно будет справедливым. После завершения судебной тяжбы Владимир Николаев не скрывал своего удовлетворения.
То, что касается приговора, я не хотел бы сегодня этот вопрос обсуждать. Такой период времени был не очень легкий. У нас произошло пополнение. Родился сын, ему 3 месяца, поэтому, наверное, поеду в семью. Все-таки нужно обнять, посмотреть на ребенка. Ну, а потом, я думаю, что увижусь с друзьями.
Государственный обвинитель требовал приговорить Владимира Николаева к 5 годам лишения свободы. Адвокаты подсудимого настаивали, что это слишком суровое наказание для их подзащитного и просили назначить мэру наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей. Суд Ленинского района признал Владимира Николаева виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими и приговорил его к 4,5 годам условно, а также запретил занимать руководящие должности в течение 3 лет. Напомним, общий ущерб от действий Николаева, причиненный бюджету города, составил 13,3 миллиона рублей. Как сообщили журналистам адвокаты Николаева, мэр возместил часть расходов УВД Приморского края за незаконное сопровождение его служебного автомобиля. Адвокат Николаева Ольга Коровина заявила, что приговор его подзащитному воспринимает нормально.
И в данном случае прокурор просил 5 лет лишения свободы. Адвокаты просили применить в отношении Николаева штраф. С точки зрения закона и конституции, санкции статьи предусматривает наказание, но суд вправе применить статью 73. Поэтому я считаю, что это достаточно справедливо и не такое мягкое, как вам кажется.
В течение 10 дней стороны могут опротестовать решение суда. Однако, как заявили представители защиты, никаких ходатайств они подавать не намерены. Мэр после оглашения приговора освобожден из-под стражи в зале суда под подписку о невыезде. Также ему определен испытательный срок в 3 года. Досрочные выборы мэра Владивостока пройдут до июля 2008 года. Уже называется дата 2 марта. Вообще назначить досрочные выборы мэра имеет право Гордума, муниципальная избирательная комиссия или суд. И хотя точная дата досрочных выборов градоначальника пока неизвестна, в политических кругах Приморья уже начался предварительный кастинг потенциальных кандидатов. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
А мы продолжим российские политические темы. В эти минуты в Москве проходит судебное заседание по делу активистов оппозиционных молодежных движений. Валентина Чубарова, Николай Зборошенко, Алексей Казаков и Мария Парамонова накануне были удалены из зала суда, где проходили свидетелями по делу участников пикета в поддержку Олега Козловского. Молодым людям инкриминируется оскорбление суда, рассказывает наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
Принудительный призыв в армию координатор молодежного движения «Оборона» Олега Козловского положил начало серии арестов и задержаний активистов молодежных движений. Уже на следующий день после того, как стало известно о направлении Козловского в подмосковную военную часть, в Москве был разогнан санкционированный пикет в его поддержку. Милиция задержала организатора пикета Алексея Казакова, а вместе с ним около 30 активистов Объединенного гражданского фронта, «Обороны», Российского Народно-демократического союза молодежи, движения «Мы», нацболов и других молодежных движений, рассказывает корреспондент интернет-издания «Сапкор.ру» Лариса Верчинова.
Пикет был разрешен, и организатором выступали Объединенный гражданский фронт. Было около 60 участников. Пикет был, в принципе, против фальсификации выборов. А также люди держали фотографии Олега Козловского, которого забрали, как мы считаем, противоправно в армию. А ОМОН начал нападать на активистов, затаскивать автобус, многих волокли по асфальту, то есть люди ложились на асфальт, их в буквальном смысле волокли, кого за ноги оттаскивали друг от друга, кого за руки. Как могли, сопротивлялись, налетов было около 3-4.
А под каким предлогом-то, собственно, это все началось?
Не под каким, просто ОМОН налетал и растаскивал людей. Лозунги противоправные никакие не кричались, плакаты противоправные никакие не доставались. Обычный разрешенный пикет, то есть противозаконно люди не пришли.
В воскресенье над четырьмя участниками пикета состоялся суд. По его итогам, активисту Сергею Константинову назначили 15 суток административного ареста. Его также обязали выплатить штраф в 1000 рублей. По сообщению пресс-службы коалиции «Другая Россия», после оглашения решения сотрудники милиции волоком вытащили Константинова из зала, после чего тому потребовалась медицинская помощь. Врачи 20-й горбольницы зафиксировали многочисленные ушибы мягких тканей. Задержанная на том же пикете нацболка Екатерина Кушнир из Барнаула была оштрафована на 2000 рублей. Дмитрию Константинову из Сургута и Алексею Игнатенко из Чебоксар присудили по 10 суток административного ареста и оштрафовали на 1000 рублей. Всем задержанным предъявлено обвинение, предусматривающее ответственность за неподчинение требованиям сотрудников милиции и участие в несанкционированном пикете, при том, что организаторы пикета настаивают, он был разрешен властями. В воскресенье во время слушаний дел пикетчиков в здании Пресненского суда были задержаны координатор движения обороны Алексей Казаков, Николай Сброшенко, Валентина Чубарова и Мария Парамонова. Все они выступали свидетелями на судебном заседании. Говорит отец задержанной Валентины Чубаровой Виктор Шендерович.
Формально звучит так, что их арестовали за оскорбление суда, за неуважение к суду. Ночью адвокат говорил мне, что им инкриминируется нецензурная брань в адрес судьи. На самом деле судья потребовала, чтобы они удалились из зала. Через адвоката они согласились выйти из зала, если судья официально признает заседание закрытым, потому что в открытом они имеют право присутствовать. Судья воспринял это как оскорбление и вызвала милицию. Собственно, она вызвала милицию после их требования соблюдать закон. Это требование соблюдать закон страшно оскорбило судью, и, значит, они были отведены в обезьяне.
По мнению Виктора Шендеровича, на судью, рассматривавшую дела активистов, оказывалось давление.
Это можно говорить уверенно, потому что адвокат, например, слышал, как судья просто записывала, повторяла формулировки, которые получала по телефону. Он оказался случайным свидетелем этого. Так что тут можно даже не гадать, а просто свидетельствовать об этом. Откуда такие звонки? Кто занимается именно в координации такого мелкого террора? Гадать не хочу. Но то, что это происходит централизованно, это безусловно.
По мнению правозащитников, случившееся не что иное, как часть начавшейся кампании по запугиванию несогласных с политикой нынешних российских властей. Похожего мнения придерживается и Виктор Шендерович.
Звучит как сага некоторая, потому что сначала они похитили Олега Козловского и спрятали, забрали его в армию. Потом на законном пикете в поддержку Олега Козловского ОМОН задержал нескольких активистов и осудил их. А на суде по делу этих активистов свидетелем выступала вот моя дочь и ее товарищи. И их тоже арестовали. Принцип домино. Идет совершенно внятная кампания по запугиванию. По запугиванию всех, кто считает себя обществом. Задача такая, чтобы осталось только население. Быдло, с которым можно делать все, что угодно. А всякий, кто поднимает голову, должен по этой голове получить. Вот и вся политика.
Ну а сам Олег Козловский, чья история и положила начало последним арестам, сейчас переведен из подмосковной военной части в Рязань, где ждет нового медицинского освидетельствования. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, сразу после сводки новостей, вас, среди прочего, ждут рубрики «Новости культуры», их подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Поговорим о ситуации с бензином на Камчатке. И в конце часа очередная история Запада и Востока, предрождественская. Напомню, сегодня сочельник по григорианскому календарю. Сейчас же в Москве 18:30 и сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Из 9 задержанных сегодня участников акции протеста у отеля «Мариотт» в Москве один отпущен. В правоохранительных органах сообщают, что остальные манифестанты пробудут в отделении милиции как минимум до утра вторника. Обвиняются они в нарушении правил проведения митингов и пикетов. В Москве сегодня мировой судья должен вынести приговор в отношении дочери писателя Виктора Шендеровича Валентины Чубаровой, задержанной в воскресенье вместе с тремя активистами оппозиции. Они были взяты под стражу в зале суда во время слушаний дела четырех других оппозиционеров, задержанных в пятницу во время пикета. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Выступая на первом заседании Нижней палаты парламента нового созыва, Грызлов заявил о необходимости сосредоточиться на решении социальных вопросов. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. Подсудимый Владимир Хуцишвили, работавший заместителем Кивелиди, осужден на 9 лет лишения свободы по обвинению в убийстве. На Камчатке прокуратура и антимонопольная служба выясняют причины дефицита бензина и резкого повышения цен. В Узбекистане, по официальным предварительным данным, на президентских выборах в воскресенье победил нынешний глава государства Ислам Каримов. Он набрал более 88% голосов. Каримов находится у власти уже 18 лет. На Украине секретарем Совета национальной безопасности и обороны назначена Раиса Богатырева, представитель оппозиционной партии регионов. Генпрокуратура Грузии заявила о раскрытии заговора с целью свержения власти в стране. Власти сообщили, что среди подозреваемых глава избирательного штаба кандидата в президенты Бадри Патаркацишвили. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 24 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
24 декабря 1989 года. Писатели у микрофона. Поэт Евгений Рейн об Америке.
«Никогда я не думал о том, что увижу реальную американскую землю. Не прошло ныне и года, а я уже третий раз ступаю на американскую землю. Какие самые главные впечатления? Это не впечатление, это ощущение. Из Сан-Франциско меня везли на машине в Лос-Анджелес. Второй, третий, четвертый час на хайвее, бесконечное автомобильное стадо. Это, я абсолютно уверен, вошло в мои стихи. Как? Не могу этого объяснить. Изменилось то подполье, где возникает силовое поле стихосложения. Всю дорогу до Лос-Анджелеса я повторял строчку. «Покуда БМВ накатывает мили». Строчка так себе. Погудела она в голове и пропала. И вот через 8 месяцев выплыла из какой-то пропасти. С нее началась поэма. Поэма с сюжетом и развитием действия. В ней действуют мои друзья 50-х годов. А ведь половина из них переселилась в Соединенные Штаты. Помню я, как в первый мой приезд увидел их. Сначала в аэропорту Иосифа Бродского, на другой день Сергея Довлатова, и, наконец, сразу человек 20 в квартире Натальи Шарымовой. Из впечатлений осознанных это, быть может, самое сильное. Ведь мы расставались навсегда, и вот я снова вижу их. Главное, что я почувствовал на собственном литературном опыте, это попытка отразить американский калейдоскоп, пестроту и новизну американской действительности. И здесь я должен сказать еще об одной вещи, очень трудноопределимой, почти невещественной, и тем не менее пронизывающей все, и поэтому, может быть, самой значительной. Это ритм Америки. Это не только ощущение огромных городов. Нет, это нечто иное. Конечно, это многоцветие движения, но и это нечто большее. Для меня встреча с Америкой и внешне, и внутренне была большим событием. Всякий раз, когда я вспоминаю Америку в отдалении от нее, мне мерещатся сумерки над Манхэттеном и вечернее небо с пульсирующими темно-пурпурными полосами. И здесь образ и ритм Америки слились для меня в одно целое, в ее символ. Конечно, это не всеобщий символ, а мой. Поэтому-то он и дорог мне.
Поэт Евгений Рейн об Америке. Радио «Свобода». 24 декабря 1989 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Продолжим разговор о культуре, новости из этой сферы. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Министр культуры России Александр Соколов предположил, что выставка картин из российских музеев откроется в Лондоне в срок, если британская сторона выполнит требования Роскультуры по обеспечению безопасности экспонатов. После появления в британских СМИ информации о том, что экспонаты могут быть арестованы на основании претензий наследников их дореволюционных владельцев и компаний, имеющих российских должников, Роскультура объявила, что выставка, проходящая сейчас в Германии, не будет отправлена в Великобританию. После этого британские власти пообещали в начале января принять закон, который защитит экспонаты от ареста. Выставка картин из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и музея имени Пушкина, французские и российские шедевры живописи 1870-1925 годов должны открыться в Лондоне 26 января. На 98-м году жизни скончался крупнейший французский писатель Жюльен Грак. Дебютный роман Грака «Замок Арголь» вышел в 1939 году и получил высокую оценку лидера сюрреалистического движения Андре Бретона. Роман «Побережье Сирта» был удостоен Гонкуровской премии, от которой Грак, автор памфлета о литературных премиях, отказался. Среди произведений Грака романы «Сумрачные красавицы», «Балкон в лесу», пьеса «Король рыбак», сборники эссе и дневники. В 2002 году вышло собрание «Интервью писателя». 4 романа Жюльена Грака переведены на русский язык. Знаменитый аргентинский танцовщик Хулио Бокка дал последнее выступление перед тысячами поклонников на открытой сцене в Буэнос-Айресе. 40-летний Бокка объявил о завершении профессиональной карьеры и в этом году с прощальными выступлениями посетил 11 стран. Бокка сообщил, что, уйдя на покой, по-прежнему намерен руководить балетной труппой, которую он основал в 1990 году. Кассовый рейтинг североамериканского кинопроката за минувший уикенд возглавляют «Сокровища нации» и «Книга тайн». Выручка от продажи билетов на этот фильм, по предварительным данным, составляет $45,5 миллиона. Это сиквел приключенческой ленты 2004 года «Сокровища нации». Главную роль охотника за сокровищами исполняет Николас Кейдж. На втором месте фантастический триллер «Я легенда» — $34 миллиона. На третьем — анимированная комедия «Элвин и бурундуки» — $29 миллионов.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. В воскресенье в 19:32 по московскому времени. От Армстронга до Зао и Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте swobodanews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень актуальная социальная российская тема. На Камчатке прокуратура и антимонопольная служба приступили к проверке сетей автозаправочных станций в связи с ажиотажным спросом на бензин и, как следствие, с его резким подорожанием. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Станислав Зверев.
Федеральная антимонопольная служба приступит к проверке сетей АЗС на Камчатке. Дело в том, что в эти выходные, 22-23 декабря, здесь произошло бензиновое помешательство. В субботу во второй половине дня практически на всех АЗС Петропавловска-Камчатского выстроились очереди за бензином. Наполняли не только баки, но и сопутствующую тару, канистры, бочки. У отдельных продавцов автомобильного топлива цены на самую ходовую здесь марку бензина АИ-92 в результате поднялись с 27 до 35-40 рублей. Ночь с субботы на воскресенье большинство автомобилистов Петропавловска провели в очередях у автозаправочных станций. Озлобленные водители оборвали 15 заправочных пистолетов и разлили по бакам трехсуточную норму бензина. Большинство касс к утру вывесили таблички «Топлива нет». 23 декабря в краевой администрации прошло экстренное совещание, где было сказано, что произошедшее не имеет политической подоплеки. Ситуация под контролем, заявил губернатор края Алексей Кузьмицкий.
Конечно же, некоторые нерадивые поставщики топлива населению подняли цены, тем самым создали ажиотаж. На сегодняшний день запасы позволяют обеспечить население топливом.
Известно, что руководство края обговаривает с компанией «Роснефть» возможность отправки на Камчатку внеочередного танкера с топливом. А в понедельник, напомню, в этом население заверил глава ФАС по Камчатскому краю Андрей Петров.
У нас сейчас кто-то монопольно высокую цену поднял. Мы с понедельника начнем разбираться.
В целом, на Дальнем Востоке в последние месяцы сложилась непростая ситуация с бензином. Некоторый дефицит сейчас наблюдается не только на Камчатке, но и в Приморье, в Магадане и на Сахалине. Дефицит обусловлен тем, что нефтеперерабатывающие компании увеличили отгрузки нефтепродуктов на экспорт. Об этом заявил сегодня президент Ассоциации владельцев АЗС Камчатки Борис Добженецкий. Он также призвал заправлять обычное количество бензина, а в таком случае, по его мнению, ситуация нормализуется.
То есть надо нормально заправляться, ездить, не отрывать пистолеты на заправках, потому что уже вот до 15 пистолетов оторвано.
Еще эти выходные 22-23 декабря на Камчатке запомнят как дни свежего воздуха. Пока машины были без горючки, складки местных сопок успели хоть чуть выветрить выхлопные газы. Станислав Зверев, Камчатский край, Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Так если разобраться, год был как год, ничего такого выдающегося. На всей территории страны, как обычно, царило беззаконие. На него не обращали внимания, все равно как на плохую погоду. Так, прямо скажем, не оптимистически начинается посвященный итогам 2007 года комментарий публициста и литератора Самуила Лурье «Сальдо Бульдо», который можно прочесть на сайте петербургского еженедельника «Дело». Как горько иронически пишет автор, один из девизов уходящего года – «Есть вещи, на которые во благо Родины следует закрывать глаза».
Вот и я думаю, такие вещи есть. Давайте их сосчитаем и смежим, так сказать, веки. Про беззаконие смотреть выше. А также гражданский долг – повелевает зажмуриться и не видеть в упор, как празднуют победу над страной ГБ, как органы захватили власть и расхватывают собственность. Сколько народу положили социализма якобы ради, но вот и до Чистогана дорвались. А им пофигу, как строй называется. Главное, чтобы он без них ни шагу. Без топтунов, без вертухаев, без бюрократов, полициска. Впрочем, все они, как один, представляются шпионами.
«Глянем сквозь пальцы, ничего не поделаешь», призывает Самуил Лурье на сайте еженедельника. Дело.
Раз в России такое море лампасов и погон, ей нужно очень много врагов. То есть надо засорить ей мозги фигней, чтобы мыслила превратно. А интеллигентов не осталось, чтобы про это хоть пошутить. Такой прослойки больше нет, сообщают идеологи, ликуя. Даже убивать почти никого не понадобилось. Так, двоих, троих, полдюжины, некоторые умерли сами, а прочую массу просто уронили в помойное ведро, да и не стали доставать, руки пачкать. Так вот, сомкнем ресницы. Станем думать о приятном. О Рождестве в обоих вариантах, об удвоении Нового года. В конце концов, по крайней мере, половина человечества проживает в таких государствах, где никакой свободы нет в помине, и политика никому не интересна. Живут себе люди, не чувствуют дурного запаха, привыкли, бывают счастливы в быту.
Так-то, вообще-то, год был ничего себе, заканчивает свою мысль Самуил Лурье. Самое лучшее, по мнению автора текста в деле, вообще не смотреть в ту сторону и не слушать бешеных дураков. И все как-нибудь обойдется. Чего всем Самуил Лурье иронически желает, вспоминая, каким уходящий 2007-й запомнился ему самому.
«Меня более всего задело, и не то что поразило, но как-то оскорбило несколько таких мелких гадких шажков властей, как сейчас вдруг задержана дочка Шендеровича, как притормозили при отлете в аэропорту ребенка и жену Гарри Каспарова, как возбудили уголовное дело против книжки Пиантковского, как разгоняли и били все-таки палками били старых интеллигентных людей вот здесь, в Петербурге, на маршах несогласных. Меня это поражает почему? Не потому, что что-нибудь новое, а потому, что вроде бы эта власть наша, она как будто бы так консолидировалась, так уверилась в народной поддержке, так сильна, так богата. Ну, то есть совершенно они держат Бога, кажется, за бороду, так, по их собственному ощущению. Почему же надо пускаться на такие мелкие пакости?»
Мнение петербургского публициста и литератора Самуила Лурье. Сайт еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 45 минут. И на очереди сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Из 9 задержанных сегодня участников акции протеста у отеля «Мариотт» в Москве один отпущен. Лидер партии «Единая Россия» Борис Грызлов вновь стал спикером Госдумы. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор по делу об убийстве главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году. На Камчатке прокуратура и антимонопольная служба выясняют причины дефицита бензина и резкого повышения цен. В Узбекистане, по официальным предварительным данным, на президентских выборах в воскресенье победил нынешний глава государства Ислам Каримов. На Украине секретарем Совета национальной безопасности и обороны назначена Раиса Богатырева, представитель оппозиционной партии регионов. Генпрокуратура Грузии заявила о раскрытии заговора с целью свержения власти в стране. Власти сообщили, что среди подозреваемых глава избирательного штаба кандидата в президенты Бадри Патаркацишвили.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Возвращаемся к одной из главных новостей сегодняшнего дня. Как вы только что слышали в сводке, в Узбекистане, по официальным предварительным данным, на президентских выборах в воскресенье победил нынешний глава государства Ислам Каримов. Набрал он более 88%. Явка, по сообщению властей же, превысила 90% избирателей. Прокомментировать ход состоявшейся предвыборной кампании и вчерашнего голосования мой коллега Андрей Широградский попросил редактора информационного агентства «Фергана.ру» Даниила Кислова.
Сайт «Фергана.ру», который вы редактируете, сообщает о многочисленных и очень грубых нарушениях в ходе голосования на президентских выборах в Узбекистане. В то же время уже появилось официальное сообщение о том, что наблюдатели от СНГ признали выборы свободными и честными. Вас удивляет эта ситуация?
Да нет, меня это как-то не очень удивляет. На самом деле, мне кажется, это показателем всеобщей апатии и всеобщего, как бы так сказать, возможно, примирения с результатом, с ходом этих выборов вообще. Примирились и граждане Узбекистана, которые, в принципе, по нашим данным, не особенно активно посещали избирательные участки. Примирились международные наблюдатели, примирился, условно говоря, Запад, который, в принципе, за последние несколько месяцев, когда было ясно, что Ислам Каримов будет баллотироваться на этот пост еще раз, не высказывал никаких резких заявлений, не делал по поводу нарушения Конституции. Я думаю, что вот эта всеобщая апатия – это признак того, что Ислам Каримов настолько силен, что может перешагнуть через порядочность, через законы собственного государства, чтобы остаться у власти еще на 7 лет. И одновременно того, что, в общем-то, все понимают, что кроме Ислама Каримова на сегодняшний момент лидеров Узбекистана нету. Конечно, этих лидеров вытоптал он сам. Он сам уничтожил политическую оппозицию, сам вытоптал инакомыслие и остался одиноким тираном.
Ну а как вы себе представляете, все-таки население Узбекистана в большинстве своем поддерживает, реально поддерживает Каримова?
Я думаю, что Каримов, конечно, пользуется поддержкой определенной категории граждан. Его всегда поддерживают те, кто чего-то боится. В основном те, кто боится перемен. Это пенсионеры и пенсионерки, в основном русские женщины или сельские жители, которые боятся того, что у них и так отнимут последнюю пенсию или последний кусок хлеба. Это люди, близкие к власти, работники милиции, налоговой инспекции, близкие к аппарату правительства и т.д. А таких людей все-таки достаточно много. Это люди, которые боятся потерять свою насиженную систему, тоже власти определенного рода. Но есть огромное количество, я думаю, все-таки это большинство людей, которые заняты выживанием. И, в общем, они мало интересуются тем, что происходит наверху. Могу привести маленький пример. В моем чертановском дворе, в нашем ДЭЗе, да, это так у нас названы бывшие ЖЭКи, работает около 40 узбеков, этнических узбеков, приехавших оттуда. Это дворники, а также это, ну, ремонтники, которые сейчас у нас ремонтируют подъезды. Я задал вопрос им вчера, ходили ли они голосовать. Они ответили на это: да нет, мы же работаем. Я думаю, что большинство сельских жителей, большинство горожан, большинство выехавших на заработки людей, а это, я думаю, больше, чем 10% населения Узбекистана, заняты выживанием и заняты работой. Они аполитичны, и они не надеются на Ислама Каримова или еще какого-то доброго дядю, который придет, станет президентом и решит все их проблемы.
Так или иначе, Каримов баллотировался вопреки действующей конституции Узбекистана, которая запрещает избрание более чем на 2 срока подряд. Как вы думаете, все-таки власти представят какое-то объяснение, почему Каримов баллотировался, или это вопрос просто повиснет, и никто на него не собирается отвечать?
Вы знаете, ответ на этот вопрос уже озвучивался, власти его озвучивали, но делали они это не ярко, не громко, чтобы не вызвать дополнительных вопросов, на которые надо было бы потом отвечать более детально. Они его обошли, они обошли этот острый угол. И основной аргумент того, что все-таки Каримов может баллотироваться, выглядит так. Конституцию последний раз после последних выборов президента изменили тоже. Изменили срок. Было 5 лет, осталось 7 лет президентского правления. Соответственно, конституция новая, срок новый, начинаем с абсолютного нуля.
Вы упомянули о том, что и Запад с апатией относится к тому, что сейчас происходит в Узбекистане. Как вы считаете, чем это продиктовано?
Несколькими, на мой взгляд, причинами. Во-первых, Западу нужен какой-то устойчивый, постоянный, желательно один и тот же, уже оформившийся в своих интересах, в своих за и против партнер, экономический партнер. А Узбекистан будет экономическим партнером и является экономическим партнером не одной только России, но достаточно большого количества западных компаний, начиная от автомобильных и заканчивая тоже нефтегазовыми. И потом, мне кажется, что Запад испытывает уже некие опасения и некие разочарования в, будем так говорить, бархатных революциях, одна из которых произошла на территории Центральной Азии. Это Киргизию, я имею в виду. Менять шило на мыло, менять неизвестно на кого, уже известного человека, никто не хочет. Все этого боятся. И поэтому позволяют этим политическим событиям течь так, как они текут.
И последний вопрос. Вы уже говорили тоже о слабости оппозиции. Если вообще таковая сейчас существует в Узбекистане, все-таки можно ли ждать хоть какого-то всплеска ее активности после выборов президента?
Боюсь, что нет. Оппозиция, которая находится за пределами Узбекистана, она, в принципе, без зуба и не имеет никакого влияния на жителей самого Узбекистана. А внутренняя оппозиция, она либо растоптана, либо посажена, либо подавлена морально и тоже не имеет никаких рычагов и форм воздействия на граждан. У них нет выхода в СМИ, даже в интернет-СМИ, потому что они очень успешно блокируются. А вторая часть этой же проблемы, то, что, как я уже говорил, народ аполитичен, и народ, как это ни грустно, каждым годом становится все меньше и меньше образован, в том числе в области политической.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал с редактором информационного агентства «Фергана.ру» Даниилом Кисловым. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» предрождественская тема. Сегодня сочельник по григорианскому календарю. Всю предрождественскую неделю жители Западной Европы и Америки буквально сметали все, что лежало на полках магазинов. Даже нерелигиозные британцы все-таки перед Рождеством стремятся сделать и доброе дело. Поэтому не только для магазинов, но и для благотворительных организаций декабрь очень важный месяц. Совместить приятное с полезным позволяет то, что называется этическими товарами потребления. Об этом очередная история Запада и Востока, которую подготовила Елена Воронцова, наш корреспондент в Лондоне.
Покупки и покупатели – это то, что чаще всего другого попадается на глаза в течение предновогоднего месяца. На ум приходит фраза одного британского комика о том, что Рождество – это обмен вещей, которые вы не можете себе позволить, на те, которые вам не нужны. Британский потребитель при покупке подарков для родных и близких стоит перед непростым выбором и нередко принимает такие решения, которые сам потом не может объяснить. Однако выделяющаяся все отчетливее в западном обществе тенденция этического потребления может в какой-то мере вернуть рождественское настроение и снять стресс от бесцельного хождения по магазинам. Надо заметить, что стремление сделать доброе дело под Рождество возникает у многих. Благотворительные организации уже несколько лет предлагают вместо ваз или подсвечников подарить ближнему открытку, сообщающую, что от его имени африканской школе закуплены тетрадки. Все больше покупатели осознают, что, внеся коррективы в свой процесс потребления, они делают доброе дело, ничего при этом не теряя. Те же елочные игрушки можно купить у массового производителя, а можно у небольшой фирмы, размещающей заказ в индийском доме сирот. Изделия из хлопка можно купить в большом сетевом магазине, вкладывающем деньги в рекламу, а можно у небольшого производителя, отслеживающего экологическую чистоту и этичность изделия. Начиная от отказа от пестицидов, контроля за тем, кто и в каких условиях собирает хлопок, свободен ли он продавать это по честной цене и так далее. Британский модельер Кэтрин Хэмнетт выпустила очередную коллекцию из хлопка, выращенного без применения пестицидов. 15 лет назад я выяснила все о настоящей цене хлопка. И с тех пор я веду компании внутри индустрии легкой промышленности против пестицидов. 25% пестицидов, используемых во всем мире, употребляется при выращивании хлопка. Около 100 тысяч человек умирают каждый год от случайного отравления пестицидами, и около миллиона работников страдают от долговременных последствий воздействия этих веществ. Модели моей новой коллекции будут сшиты из органического хлопка из Танзании. Фермеры, которые выращивают его, не покупают дорогих пестицидов и получают больше денег за свой урожай. Такие меры делают фермерский труд экономически состоятельным, останавливают миграцию в города из сельской местности и, как одно из следствий, останавливают распространение вируса СПИДа. Покупателей беспокоят эти вопросы, даже если они не беспокоят правительство и крупных поставщиков хлопка. Алисия Лай, практикующий доктор и убежденная вегетарианка. 2 года назад вместе с мужем они открыли Буржуа Богем – магазин обуви, сделанный без животных продуктов. Мы делаем закупки у поставщиков, которые проходят проверки несколько раз в году. Они могут подтвердить, что их продукция произведена на фабриках, отвечающих европейским стандартам условий труда. Руководство фирмы также должно подтвердить нам этичность всей их линии закупки сырья. Мы проверяем также содержание всех частей изделия, включая клей, на отсутствие животных компонентов. В собственной коллекции у нас будут модели также из хлопка, джута и конопли, выращенных без пестицидов. Многие производители сейчас делают модели из переработанного сырья, например, резиновых автопокрышек. Современные материалы очень далеко ушли от полихлорвинила. Сейчас для качественной обуви используется микроволокно с нанесением тонкого слоя полиуретана. Это не пластик, который не пропускает воздух и остается в природе тысячи лет. Да, этические изделия часто стоят немного дороже массовой продукции, потому что производятся небольшими фирмами, которые отслеживают этичность материалов и производственного цикла. Например, мы сами ездим на фабрики на Филиппины или в Португалию, чтобы убедиться в приемлемых условиях работы там. Мы не можем заказать 1 000 000 пар обуви, нужны всего несколько сотен каждого цвета и каждой модели. И, конечно, для праздничного стола покупатели все чаще выбирают органические продукты, сделанные без применения консервантов, усилителей вкуса, нитратов, пестицидов, генетически модифицированных компонентов или гормонов роста. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Полезное для души и желудка Рождество завершила эта история, завершила информационные часы программы «Время свободы». Через час 10 минут итоги сегодняшнего дня в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вам вечер. Что будет?
Да, добрый вечер, Кирилл. Рождественских историй в моем выпуске программы сегодня нет. Поговорим об открытии сессии Государственной Думы 5-го созыва, чем новый парламент России отличается от старого, мнения экспертов. Президент Узбекистана Ислам Каримов, как стало известно, сегодня переизбран на свой пост. Впрочем, в этом никто и не сомневался. Почему? Как проходили выборы в Узбекистане? Суд посчитал, что мэр Владивостока злоупотребил служебным положением, и приговор по этому делу еще одна из политических тем сегодняшнего дня. В чем политический смысл дела Владимира Николаева? Вот таковы основные темы программы. Эфир, как всегда, через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» будут подводиться итоги политического 2007 года. Программа «Время гостей». Моя коллега Анна Качкава обсуждает итоги года с известным политиком Ириной Хакамадой. А я, Кирилл Кобрин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.
Говорит радио. Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.